Фанатики, самозванные сторожа и самаряне. В журнале «Вера и жизнь» за 1999 год номер 1 миссия «Свет на Востоке» заверяет читателей, что она вообще не имеет никакого отношения к экуменическому движению. Цитата. «Не принимает участия и не поддерживает работу какой-либо экуменической организации». Некоторые фанатики, которые посвятили свою жизнь не распространению Евангелия, а поискам врагов народа, распространяют о многих миссиях, в том числе и о нашей, недостоверную информацию, чем наносят вред делу спасения грешников. Но за это они сами дадут отчет Богу. Я написал мое первое письмо в миссию в 2008 году, и значит, в этой заметке речь идет не обо мне. Оказывается, что кроме меня есть другие христиане, фанатики по определению миссии «Свет на Востоке», которые увидели то, что невозможно скрыть – участие миссии в экуменическом движении. Миссия «Свет на Востоке» заявляет, что она не имеет вообще никакого отношения к экумении, но приведенные факты свидетельствуют, что миссия является членом экуменических организаций. В журнале «Свет на Востоке» за 2006 год номер 1, который миссия «Свет на Востоке» издает на немецком языке, руководитель миссии Вольфганг Бук сообщает, что в миссию пишут и звонят встревоженные верующие с требованием напечатать что-то против экумении, харизматии, гомосексуализма, современной либеральной теологии и женщин на кафедре. Но Вольфганг Бук отвечает, что писать против всего этого они не могут, потому что для них важнее писать о том, что делает Бог на Востоке. Бук считает, что статьи на такие темы приносят больше беспокойства, чем пользы. Он рассуждает так. «Кто из самозванных сторожей предупреждает нас? Некоторые из них так замкнулись на негативной информации, что от громкой тревоги даже Евангелие уже не могут видеть». Я написал мое первое письмо в миссию в 2008 году, через 2 года после этой заметки. А значит, и здесь идет речь не обо мне. Оказывается, что кроме меня есть много других христиан, которые тоже бьют тревогу по поводу умножения грехов в церквях и миссиях. Христиан, которые предупреждают о грехах, Вольфганг Бук назвал самозванными сторожами, не видящими Евангелия. Но эти христиане говорят не от себя, а от Господа. Книга Иезекииля 3:17. «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих и будешь вразумлять их от меня». Господь поставил своих сторожей для того, чтобы они предупреждали всех об опасности греха. И если сторожа будут молчать, то Господь осудит их вместе с грешниками. Книга Иезекииля 3:18. «Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих». Сатана хочет, чтобы сторожа замолчали, но Господь говорит им, чтобы они возвысили голос. Книга Исаии 62:6. «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Говорить о Господе – это не значит говорить только о милости и любви Господа. Но это значит говорить еще о грехе и о том, что Господь будет судить верующих и неверующих по делам их. Что может написать миссия «Свет на Востоке» против упомянутых грехов, если некоторые из этих грехов имеют место в миссии, и она одобряет их? И что может миссия «Свет на Востоке» написать против других грехов, которые она не одобряет, если эти грехи одобряют лица, организации, церкви, которые своими деньгами поддерживают миссию? Миссия не может ничего писать против упомянутых грехов еще и потому, что она участвует в экуменическом движении и ее деятельность основывается на базисе вероисповедания немецкого евангелического альянса, в дополнении к которому написано, что никто не должен утверждать, что только их познание истины. В экуменическом движении на первое место ставится не Божья истина, а единство движения, и поэтому участники этого движения должны закрывать глаза на лжеучения и грехи друг друга. Снисходительность к лжеучениям и явным грехам – это характерная черта экуменического движения. Христианские миссии помогают людям, как это делал добрый самарянин, о котором говорил Иисус Христос, и поэтому их можно назвать самарянскими организациями. Луки 10:33. «Самарянин же некто, проезжая, нашел на него, и, увидев его, жалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем». Но миссии можно назвать самарянскими организациями еще и потому, что они, подобно самарянам, народность, возникшая в результате смешения израильтян и язычников, смешивается с церквями и религиозными организациями, которые искажают учение Иисуса Христа и пренебрегают Его заповедями. 4 Царств 17:29. «Притом сделал каждый народ из своих богов и поставил в капищах высот, какие устроили самаряне. Заключил Господь с ними завет и заповедал им, говоря: не чтите богов иных и не поклоняйтесь им. Но они не послушали, а поступали по прежним своим обычаям. Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их». Служение идолам – это не только почитание изображений и предметов, сделанных людьми, и это не только почитание таких природных объектов, как солнце, луна, звезды, земля, камни, но это и почитание духов разных лжеучений и всякое непослушание Богу. 1 Царств 15:23. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство». По всему видно, что уже наступило время лживое, время злое, время последнее, и поэтому христиане должны особенно тщательно проверять все, что может повлиять на их духовный мир. Мы должны быть бдительны, потому что сатана, принимая вид ангела света, может действовать даже через близких верующих людей. Матфея 16:23. Он же, Иисус, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Все хорошее, что делают церкви и миссии, надо принимать с благодарностью, а все плохое – отвергать с обличением. Ефесянам 5:11. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Церковь – дом хлеба. Как написано на сайте Умеренной харизматической церкви «Дом хлеба» Соединенные Штаты Америки, которой руководит Александр Шевченко, ее посетили представители миссии «Свет на Востоке» Петр Луничкин, Василий Давидюк, а также Вальдемар Цорн и Андрей Бондаренко. Господь в очередной раз подарил нам возможность праздновать воскресное служение вместе с друзьями из других церквей и стран. В сентябре 2012 года харизматическая церковь «Дом хлеба» провела конференцию, которая называется «Для всей семьи 2012», на которой главным докладчиком был ответственный сотрудник миссии «Свет на Востоке» в Америке Андрей Бондаренко. Второй день конференции проходил так необычно, что пресс-служба церкви «Дом хлеба» сопроводила свою статью под названием «О втором дне конференции. Единственность выбора» еще и революционным подзаголовком «Устои расшатаны, традиции нарушены». Цитата. «Состав хора подтвердил статус открытости конференции – так как детский хор из дома хлеба пел совместно с хором «Росточек» из Первой Славянской Евангельской Баптистской Церкви под аккомпанемент нашей группы прославления. Далее началось самое интересное. Согласно традиции, данный промежуток служения должен был быть заполнен центральной проповедью, но ее не было. Сцена преобразилась в некое подобие небольшой уютной студии, свет в зале померк, прожекторы осветили только два кожаных дивана. Старший пастор церкви «Дом хлеба» Александр Шевченко пригласил главного спикера конференции Андрея Бондаренко и его супругу Наталью. Новая форма проведения конференции, судя по реакции зала и восторженным постам в социальных сетях, пришлась по душе очень многим людям. Проходит время монологов. Да здравствует время конструктивных диалогов. Следующая интерпретация этого сообщения помогает лучше понять, что происходило на этой конференции. На экуменической конференции детский хор харизматической церкви вместе с детским хором баптистской церкви исполнял в харизматическом стиле песни прославления. Церковь, превращенная в телевизионную студию, пришлась по душе людям, которые привязаны душой к харизматическому и экуменическому движению. Проходит время библейских проповедей. Да здравствует время экуменических диалогов. Перед конференцией для всей семьи 2012 Александр Шевченко сказал, что одной из причин, по которым он пригласил именно Андрея Бондаренко, было то, что Андрей Бондаренко является членом церкви Седельбек и имеет близкие отношения с руководителем этой церкви. Цитата. Он уже довольно продолжительное время является членом церкви, где пастором служит Рик Уоррен. Андрей на самом деле искренне, не для галочки, разделяет взгляды своего пастора, их семьи довольно близки, и это мне о многом говорит. Что же особенного в том, что ответственный сотрудник миссии «Свет на Востоке» Андрей Бондаренко является членом церкви Седельбек и имеет близкие отношения с ее пастором Риком Уорреном. Церковь Седельбек. Это американская баптистская церковь, богослужение которой посещают около 30 тысяч человек и которая постоянно растет. Феномен роста этой церкви привлекает внимание христиан во всем мире, и поэтому тысячи служителей из самых разных деноминаций приезжают для обучения в эту церковь. Несколько лет представители российских евангельских, харизматических и экуменических объединений налаживали контакты с пастором Риком Уорреном. Его неоднократно приглашали приехать в Россию, заверяя, что почва в стране уже подготовлена для принятия его идей. И вот, как сообщила пресс-служба Пятидесятническо-харизматического объединения «Росхве», в феврале 2012 года в Москве состоялась встреча руководителя этого объединения Сергея Ряховского с группой из церкви Седельбек, которую возглавлял помощник Рика Уоррена Том Холлидей. На этой встрече было объявлено, что Рик Уоррен намеревается открыть в 12 городах мира, в том числе и в Москве, филиал церкви Седельбек. Также и председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов Алексей Смирнов встретился с представителями церкви Седельбек и обсудил с ними перспективы сотрудничества. Пастор церкви Седельбек Рик Уоррен пишет книги, которые расходятся многомиллионными тиражами. По всему миру в церквях были организованы курсы по изучению этих книг. Рик Уоррен вошел в число самых влиятельных христианских деятелей в Америке. К его мнению прислушиваются видные политики и бизнесмены. Чтобы узнать взгляды Рика Уоррена, который, как это сказал Александр Шевченко, разделяет и член церкви Седельбек, ответственный сотрудник миссии «Свет на Востоке» Андрей Бондаренко, обратимся к книге Рика Уоррена «Целеустремленная церковь». Анализ книги «Целеустремленная церковь». Автор книги Рик Уоррен дает читателям много сомнительных советов. Но вот этот его совет заслуживает абсолютного доверия. Цитата. «Читайте эту книгу, как едят рыбу. Отбирайте мякоть и отбрасывайте кости». В этой книге особенно много костей, и поэтому, чтобы не подавиться, читатель должен быть очень осторожен. Рик Уоррен утверждает, что любого человека можно привести к Христу, если найти ключик к его сердцу. Но в Библии не написано, что спасение грешника зависит от умения христиан подбирать ключи к сердцу грешника. В Библии написано, что спасение, во-первых, зависит от Господа, который призывает всех. Откровение 3:20. «Стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему». А во-вторых, спасение зависит от личного решения грешника. Книга Малахии 2:2. «Вы не хотите приложить к тому сердце». Евангелие Иоанна 5:40. «Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Господь призывает к покаянию через Слово Божье, которое является ключом Божьим. Если люди присоединяют свои человеческие методы к святому ключу Божьему, то они повреждают его, превращают его в воровскую отмычку. Хорошо, когда церковь растет, но в Библии не написано, что цель оправдывает средства, и что рост церкви должен быть ее целью. Рост церкви – это суверенное действие Бога, которое Он производит, если духовная жизнь церкви угодна Ему, и если есть еще в народе желающие покаяться. Деяния апостолов 2:43. «Был же страх на всякой душе. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Целью верующих должно быть очищение от всевозможных грехов, возрастание в познании Слова Божьего и проповедь Евангелия. Если церковь выбрала ложную цель, не освящение и духовный рост, а количественный рост, то она может умножаться за счет человеческих методов, но будет духовно недоброкачественной. Все христиане поддержат Рика Уоррена, когда он говорит: «Никогда не критикуйте то, что благословляет Бог». Но надо задуматься, когда он продолжает эту фразу словами: «Даже если это стиль служения, который вызывает у вас неудобства». Что это за благословенный Богом стиль служения, если он может вызывать у детей Божьих неудобства? Оказывается, что под благословенным стилем или методом Рик Уоррен понимает все то, что каким-то образом способствует росту церкви. Например, если число прихожан возросло после того, как в церкви стала исполняться рок-музыка, то, по мнению Рика Уоррена, Бог благословил этот стиль богослужения. Методы манипуляции. «Чтобы церковь росла, надо использовать такую музыку, которая популярна в народе», говорит Рик Уоррен. Цитата. «Нас часто называют в прессе овцами, которые любят рок. Мы пользуемся музыкальным стилем, который большинство людей в нашей церкви слушают по радио. Хорошо знает, что рок-музыка обладает опьяняющим наркотическим действием, Рик Уоррен для достижения своих целей внедрил в церкви Седдлбек именно эту музыку». Цитата. «Мы берем яркий ударный псалом, который вызывает желание отстукивать ритм ногой, двигаться или, как минимум, улыбаться. Мы хотим расслабить напряженные мышцы скованных посетителей. Когда тело расковано, то поведение будет менее оборонительным». Не проповедь истинного Слова Божьего, а развлекательная программа привлекает тысячи людей в церковь Седдлбек. Цитата. «Мы привлекли тысячи людей именно из-за нашей музыки. Каждое истинное пробуждение всегда сопровождалось новой музыкой. Для того, чтобы ввести слушателя в транс и в обход его воли, вложить ему в подсознание проповедь, Рик Уоррен использует рок-музыку. Но разве это Божий метод?» Нет, это самая настоящая манипуляция. Также, чтобы повлиять на слушателей, Рик Уоррен использует и такое ухищрение. Он приводит в своих книгах и проповедях цитаты из новых поверхностных переводов Библии, выбирая только те стихи, которые отражают его мнение. Цитата. «Есть несколько вещей, которые можно сделать, чтобы снять переживания. Читайте Библию в новом переводе. Сейчас есть много хороших переводов, поэтому нет причины усложнять благую весть разбором древнего письма. Ясность важнее, чем поэзия». Использование недоброкачественных современных переводов Библии и цитирование отдельных стихов вне контекста Библии дает Рику Уоррену возможность расслабить слушателя и создать впечатление, что все его взгляды как будто подтверждаются Словом Божьим. Еще одна уловка Рика Уоррена – это карточки посвящения. Чтобы уменьшить переживания грешника и расслабить его, Рик Уоррен не призывает грешника к покаянию, а приглашает его просто принять Христа, последовать за Христом и посвятить себя Христу. Причем посвящение Христу считается уже совершенным, если человек поставил на учетной карточке всего лишь одну букву «Б». Цитата. «Я совершаю заключительную молитву, во время которой даю неверующим возможность посвятить себя Христу. Затем я совершаю примерную молитву посвящения и прошу, чтобы они сообщили о своем решении на карточке посвящения. Если вы сегодня уверовали во Христа, то поставьте букву «Б». Внедренные Риком Уорреном методы евангелизации дают такие рекордные результаты, что он сам не перестает удивляться. Цитата. «Результаты всегда меня поражают. В одно воскресенье у нас было около 400 «Б» уверований во Христа». Кто знает, сколько из этих посвященных людей в действительности сделались истинными детьми Божьими, утвержденными на силе Божьей, и сколько из них сделались только утвержденными на мудрости человеческой членами церкви Седельбек. В Библии написано, что Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Своей церкви. Деяния 2.47. А в книге «Целеустремленная церковь» написано, как Рик Уоррен строил свою церковь Седельбек. «Пренебрегая Божьей заповедью, а учить жене не позволяю» 1 Тимофею 2.12. Пастор Рик Уоррен позволяет своей жене Кей исполнять служение проповедника и учителя в церкви. Цитата. «По сути, это курс систематического богословия, который написан моей женой Кей и нашим пастором духовного роста Томом Холидеем. Программа «Перспективы жизни» охватывает 12 главных христианских доктрин. Ее проводит Кей и нерукоположенные учителя нашей церкви. Жена пастора Уоррена проповедует как в церкви Седельбек, так и в других церквях. В 2012 году она проповедовала 2 дня в Хрустальном соборе Роберта Шулера. Главной темой ее выступлений были такие понятия, как радость и счастье, что идеально совпало с философией этой церкви. Проповедь должна быть всегда положительной, без употребления таких слов, как грех, суд, вечные мучения. Как сообщает религиозная пресса, в Южной Баптистской конвенции, в которую входит церковь Седельбек, более 1800 женщин были рукоположены и 117 женщин избраны руководителями церквей. Позитивное мышление. Книги баптистского пастора Рика Уоррена читают представители разных конфессий. Они пользуются большим авторитетом и в харизматическом движении. Сторонники харизматического движения принимают эти книги не потому, что они находят в них духовные истины, а потому, что убеждения Рика Уоррена соответствуют харизматическим взглядам. Рик Уоррен работает по методам сферы торговли, которые применяют и харизматы. и он также верит в учение позитивного мышления, которое широко распространено среди харизматов. Позитивное мышление – это разновидность религиозной медитации. Согласно теории позитивного мышления, человек обязательно достигнет поставленной цели, если будет с твердой верой постоянно о ней думать и представлять ее себе, заранее благодаря Бога за исполнение желаемого. Свидетельство Питера Вагнера, который является одним из основателей движения роста церквей и другом Рика Уоррена, утверждает, что Рик Уоррен – сторонник позитивного мышления. Цитата. «Когда я впервые встретился с Риком Уорреном в 1980 году, особое впечатление на меня произвел его необычный размах – постановки целей. До того, как он начал строить ядро церкви Седдельбек, он во всеуслышание заявил, что к 2020 году в его церкви будет 20 тысяч членов. Он также объявил о том, что надеется открывать по одной новой церкви в год в течение всех этих 40 лет. Первая десятилетка подходит к концу. Он стоит на правильном пути в достижении намеченной цифры. И он насадил 14 новых церквей вместо 10. Рик Уоррен твердо верил в свою цель – 20-тысячная церковь. Он стремился к своей цели, и он достиг своей цели даже раньше намеченного срока. Таким же образом, через позитивное мышление достигает своих целей и известный харизматический проповедник Райнхард Бонке. Некогда Бонке сказал, что его миссия евангелизирует за 10 лет 10 миллионов людей в Африке. Он твердо верил в свою цель, он стремился к своей цели, и он достиг своей цели. Количественные результаты работы Рика Уоррена, десятки тысяч членов церкви, сотни тысяч почитателей и десятки миллионов проданных книг впечатляют. Но если проанализировать качество этой работы, то можно сказать, что большей частью это была религиозная суета, не имеющая никакой духовной ценности. Это была бесполезная солома, которая сгорает при испытании огнем. 1 Коринфянам 3:13. «И огонь испытает дело каждого, каково оно есть». «Я хотел бы умереть за мою семью». Рик Уоррен говорит, что он любит Бога и людей всем сердцем, но его ответы в телевизионном интервью показывают, что его любовь радикально отличается от любви, которая описана в Библии. Цитата. «Я хотел бы умереть за мою семью. Я хотел бы умереть за мою свободу. Я хотел бы умереть за эту страну». Можно подумать, что Рик Уоррен сказал о своей готовности брать пример с Иисуса Христа. Первое послание Иоанна 3:16. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души за своих братьев». И можно подумать, что Рик Уоррен сказал о готовности брать пример с апостола Павла. Деяния апостолов 21:13. «Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Но Рик Уоррен имел в виду совершенно другую готовность. Готовность убивать всех людей, которые будут угрожать благополучию его семьи и его страны. Когда Рика Уоррена спросили, что он думает по поводу войны с Ираком, инициатором которой была Америка, то он сказал, что противостоять злу – это моральная обязанность Америки. Исходя из того, что руководители американских баптистских церквей и руководство Российского союза евангельских христиан-баптистов одинаково понимают заповедь о любви к Богу и своим ближним, следует ожидать, что в случае войны между Россией и Соединенными Штатами Америки российские и американские баптисты будут убивать друг друга, думая, что они тем самым служат Богу. Во время благоприятных обстоятельств сторонники экуменического движения принимают резолюции о любви и единстве. Но когда наступает скорбь, то происходит то, о чем говорил Иисус Христос. Матфея 24:10. «И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга». Матфея 10:21. «Предашь же брат брата на смерть». Рик Уоррен одобряет справедливые войны и убийства ради хороших целей, потому что он является проповедником лжеучения. Христианин не может лишиться спасения. Если спасение не теряется, то можно не бояться и убивать, и делать другие разные грехи. Вероучение церкви Седельбек, этот пункт кальвинизма, записан в несколько завуалированной форме. Цитата. «Спасение сохраняется благодатью и силой Божией, а не собственными усилиями христиан». Но вероучение Южной Баптистской конвенции, к которой относится церковь Седельбек, этот пункт сформулирован более конкретно. Цитата. «Освященные его духом никогда не отпадут от состояния благодати». Многие христиане уверены в себе, что убийство ради хороших целей, убийство по приказу и также другие грехи не могут сделаться причиной потери дара вечной жизни. Но написано, что злоба, ненависть, война, убийство – это грехи, которые навечно разделяют человека с Богом. Галатам 5:19. «Дела плоти известны, они суть, ненависть, убийство. Поступающие так, Царствие Божие не наследуют». Христианская политика. Рик Уоррен говорит, что церковь должна быть отделена от государства, но не вера от политики. Это философское изречение с двойным смыслом хорошо подходит для людей, ведущих двойную жизнь. Можно выдавать себя за истинного христианина, который, как и Христос, отделен от мира, и в то же время можно дружить с этим миром и участвовать в бесплодных делах тьмы. Следуя девизу «Вера не должна быть отделена от политики», Рик Уоррен стал членом экуменической организации «Совет по международным отношениям», в которой видные политические и религиозные деятели, бизнесмены, ученые обсуждают вопросы политики, экономики и религии. Члены этой организации верят, что их совместная деятельность улучшит политическое, экономическое и религиозное положение в Америке и во всем мире. Следуя девизу «Вера не должна быть отделена от политики», Рик Уоррен организовал в своей церкви дебаты кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки Барака Обамы и Джона Маккейна. В форумах Рика Уоррена принимали участие такие знаменитые политические деятели, как бывший президент Америки Джордж Буш и бывший британский премьер-министр Тони Блэр, которых он наградил медалями мира. Следуя девизу «Вера не должна быть отделена от политики», Рик Уоррен стал членом экуменической организации «Фонд веры Тони Блэра», созданной этим политиком. На сайте организации написано, что «Фонд веры Тони Блэра» содействует взаимопониманию между большими мировыми религиями. И члены этой организации верят, что это является центральным элементом политики для обеспечения устойчивого мира. Организация «Фонд веры Тони Блэра» должна содействовать сотрудничеству всех мировых религий, и поэтому в ее состав входят представители разных христианских и нехристианских религий. Как-то католик Тони Блэр, баптист Рик Уоррен, буддист Рости Джоан Галифакс, иудей Давид Розен, мусульманин Исмаил Аль-Шати и другие. Оценка духовного уровня церкви Седельбек. Критику, направленную против него и против церквей типа Седельбек, Рик Уоррен называет необъективной и некомпетентной. Цитата. «Большая часть этой критики – это несправедливые характеристики, составленные из невежества, и они не отражают того, что действительно происходит в церквях. Но свою критику, направленную против церквей, которые отвергают его методы, Рик Уоррен считает безусловно истиной». Цитата. «Я утверждаю, что когда церковь продолжает использовать методы, которые больше неэффективны, то она не хранит верность Христу». Пусть Господь поможет читателю сделать правильную оценку деятельности Рика Уоррена и церкви Седельбек. В книге «Целеустремленная церковь» Рик Уоррен пишет, что есть связь между качеством туалетов и моральным состоянием церкви. Цитата. «Многое можно сказать о моральном уровне церкви, проверив качество туалетов. Если оценивать моральный уровень церкви Седельбек по качеству ее хороших туалетов, то все согласятся с таким заключением Рика Уоррена. Церковь Седельбек обладает необычайно высоким моральным состоянием». Можно согласиться с Риком Уорреном, что его церковь обладает необычайно высоким моральным состоянием, и в том числе, если за эталон нравственности взять государственные законы Соединенных Штатов Америки и культурные нормы американского общества. Оценка морального состояния церкви Седельбек будет высокой и в том случае, если за критерий принять многочисленные похвальные отзывы таких известных христиан, как председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрия Сипко. Цитата. «Посвященный Богу, преданный церкви Рик Уоррен не заслужил критику. Он заслуживает уважения и имеет его во всем мире. Рик Уоррен – человек Божий, планетарного масштаба. Он исповедует библейские ценности, которые в нашей российской и во всеобщей христианской семье воспринимаются как действительно библейские ценности». До этого речь шла только о моральных, нравственных, этических качествах церкви. Но так как моральные качества связаны с духовными качествами, то при оценке состояния церкви Седельбек правильнее будет говорить о ее духовно-нравственном состоянии. Итак, если определять духовно-нравственный уровень церкви Седельбек не по человеческим меркам, а по Слову Божьему, то оценка будет неудовлетворительной. Откровение 3.2. «Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся». Уже частичный анализ взглядов пастора целеустремленной церкви Седельбек Рика Уоррена показывает, что он сам во многом заблуждается и вводит в заблуждение людей, слушающих его, среди которых и член церкви Седельбек, ответственный сотрудник миссии «Свет на Востоке» в Америке Андрей Бондаренко. Российский союз евангельских христиан-баптистов. Российский союз евангельских христиан-баптистов – это религиозная организация, которая является членом экуменических российских и международных объединений. КАКТА, Христианский межконфессиональный консультативный комитет, Консультативный совет глав протестантских церквей России, Европейская баптистская федерация, Всемирный баптистский альянс. Российский союз евангельских христиан-баптистов является членом экуменической организации Христианский межконфессиональный консультативный комитет, в которой объединились для сотрудничества баптистские, православные, католические, пятидесятническо-харизматические, адвентистские и лютеранские церкви стран Содружества независимых государств и Балтии. Сопредседателями Совета Христианского межконфессионального консультативного комитета являются представители Русской Православной Церкви, Московский Патриархат, Римско-католической архиепархии Божьей Матери в Москве, Российского Союза Евангельских Христиан-Баптистов. Христианский межконфессиональный консультативный комитет близок по духу к международной экуменической организации Всемирный Совет Церквей, и поэтому Всемирный Совет Церквей заинтересован в сотрудничестве с Христианским межконфессиональным консультативным комитетом. В 2010 году генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей Олаф Твейт, которого сопровождал профессор Экуменического института доктор Хеллер, встретился с сопредседателями Христианского межконфессионального консультативного комитета православным митрополитом Иларионом, католическим архиепископом Паоло Пецци и баптистским пастором Виталием Власенко. Принимающая сторона устроила для почетных гостей торжественный ужин. Как написано в декларации Христианского межконфессионального консультативного комитета, его члены желают совместно отстаивать основополагающие истины христианского вероучения. Экуменические организации делают заявления, которые они абсолютно не способны исполнить. Как могут члены Христианского межконфессионального консультативного комитета совместно отстаивать основополагающие истины христианского вероучения, если одни члены этой организации – религиозные люди, которые вообще еще не познали истину, а другие члены – это христиане, которые познали истину, но уклонились в сторону. Российский союз евангельских христиан-баптистов является членом Экуменического консультативного совета глав протестантских церквей России, в котором представители союза баптистов, пятидесятников, харизматов, адвентистов, методистов и пресвитериан работают над формированием единой позиции во взаимоотношениях с другими религиозными организациями и государством. Консультативный совет может принимать не только рекомендации, но и обязательные для всех членов совета решения при условии согласия всех членов. Российский союз евангельских христиан-баптистов также принимает участие в инициативах экуменического Лозаннского движения. Председателем Лозаннского движения в России в свое время был председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрий Сипко. Как сказал руководитель отдела внешних церковных связей Российского союза евангельских христиан-баптистов Виталий Власенко, Лозаннское движение открыто для принятия всех церквей, которые пожелают участвовать в нем. Представитель отдела внешних церковных связей Российского союза евангельских христиан-баптистов Вильям Йодер объяснил цель Лозаннского движения так. «Известно, что Лозаннская конференция и движение, связанное с нею, имеет целью нахождение единого теологического фундамента для совместной евангелизации различных христианских вероисповеданий». Итак, главной целью Лозаннского движения является не нахождение и утверждение Божьей истины, а нахождение единого теологического фундамента, под которым подразумевается религиозное учение, способное объединить разные конфессии. Следующие выдержки из документов Международного Лозаннского движения показывают, какие камни закладывает эта экуменическая организация в свой теологический фундамент. Цитата. «Руководство церквей и миссий по всему миру должно держаться вместе, даже если они не придерживаются наших особенностей богословия. Многие женщины, наделенные даром быть пасторами и учителями Божьего народа, применяют свой дар с явного благословения Божьего Духа. Мы призываем церкви открывать женщинам более широкие возможности в сфере служения и руководства». Российский союз евангельских христиан-баптистов является членом международных экуменических организаций Европейская Баптистская Федерация и Всемирный Баптистский Альянс. Председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрий Сипко в течение 5 лет был вице-президентом Всемирного Баптистского Альянса. О духовном состоянии Всемирного Баптистского Альянса можно судить по тому, что в 2006 году Союз Церквей Евангельских Христиан-Баптистов Казахстана вышел из него. Баптисты Казахстана вышли из Альянса потому, что им стало ясно, что эта организация идет не библейским путем, и ее невозможно осветить. Как можно находиться в этой экуменической организации, если там снисходительно относятся к гомосексуальным отношениям, не признают Библию как непогрешимое Слово Божие, позволяют женщинам учить народ Божий и тому подобное. Комментируя это событие, председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрий Сипко не отрицал, что Всемирный Баптистский Альянс допускает грубые отступления от библейского учения. Но вместе с тем он сказал, что это не повод для выхода из этой организации. Цитата. «Такое решение далось братьям непросто. Они долго шли к нему. И в самом решении еще раз проявили мужество, взяв на себя ответственность перед мировым баптистским сообществом, выразив свое непринятие проникновению в некоторые баптистские союзы недопустимых либеральных компромиссов, таких как небиблейские отношения к греху гомосексуализма. Не могу умолчать и о слабости, которая таится в решении о выходе из Всемирного альянса. Ведь как бы мы, будь то в России или в Казахстане, реагировали на решение о выходе любой церкви? Даже следуя баптистскому принципу независимости церкви, такое решение свидетельствует о наличии противоречий, практически расколе. Что будет с любой общиной, если в ней сильные в вере восстанут и уйдут только лишь потому, что они не могут допустить пребывания в общине немощных? По мнению руководства Российского союза евангельских христиан-баптистов, ради того, чтобы сохранить единство, надо оставаться в одном союзе с церквями, в которых «немощный» в кавычках гомосексуалист может быть членом церкви, а «немощная» в кавычках женщина может быть пастором церкви. Но Господь говорит, что верующим лучше быть совсем одному, чем сидеть в многочисленном собрании с грешниками. Книга Иеремии 15:17. «Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился под тяготеющую на мне рукою Твоею. Я сидел одиноко». 1 Коринфянам 5:11. «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником». Когда на 52-м съезде Евроазиатской Федерации Союзов Евангельских Христиан-Баптистов Валерию Гелецкому, председателю Союза Баптистов Молдовы, руководителю отдела Европейской Баптистской Федерации, после его доклада «Тенденции мирового баптизма» задали вопрос: «Есть ли сотрудничество Всемирного Союза Баптистов с Всемирным Советом Церквей?» То он ответил утвердительно. Он не сказал о межконфессиональном или межцерковном сотрудничестве, а сказал об экуменическом сотрудничестве. Определенный экуменический диалог есть. Сегодня российские баптисты участвуют в экуменическом диалоге с Всемирным Советом Церквей через посреднические организации, Европейская Баптистская Федерация и Всемирный Баптистский Альянс. А раньше они это делали напрямую в составе Всесоюзного Совета Евангельских Христиан-Баптистов, который был официальным членом Всемирного Совета Церквей с 1963 по 1990 год. После упразднения Всесоюзного Совета Евангельских Христиан-Баптистов российские баптисты учредили в 1992 году Российский Союз Евангельских Христиан-Баптистов и под новым именем продолжили старые экуменические традиции своего братства. Чтобы лучше понять, в каком направлении сейчас движется Российский Союз Евангельских Христиан-Баптистов, необходимо обратиться к истории Всесоюзного Совета Евангельских Христиан-Баптистов. В 1979 году на 42-м съезде Всесоюзного Совета Евангельских Христиан-Баптистов было зачитано обращение старшего пресвитера Роберта Визу, в котором он от имени эстонского братства сказал о международной экуменической деятельности Всесоюзного Совета Евангельских Христиан-Баптистов так: «Важно участие нашего братства в экуменическом движении. У нас в России другом экуменического движения был брат Александр Карев, генеральный секретарь Всесоюзного Совета Евангельских Христиан-Баптистов. В Эстонии им является брат Освальд Тярк. В программе Российского союза евангельских христиан-баптистов нет слова «экумения», но есть указание на экуменическую деятельность, описанную другими словами. Цитата. «Церкви Российского союза евангельских христиан-баптистов готовы сотрудничать и взаимодействовать со всеми, кто способствует проповеди Евангелия спасения. Мы ведем диалог и осуществляем взаимодействие с христианами других конфессий в области защиты прав человека, социальной сфере и других направлениях, которые целесообразны с духовной и практической точки зрения». Признавая сотрудничество с христианами разных конфессий, Российский союз евангельских христиан-баптистов утверждает, что при этом он не отступает от библейского учения. Цитата. «При этом мы избегаем недопустимых компромиссов в вопросах вероучения, морали и духовной практики, при этом не идя на компромиссы, приводящие к отступлению от здравого библейского учения». Рассуждая о встречах представителей баптистских, православных, католических, харизматических, адвентистских и лютеранских церквей, религиозных еврейских общин и государственной власти, председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрий Сипко сказал, что по его пониманию они не имеют вообще никакого отношения к экумении. Цитата. «Соединение в одно. Представление общности, экумения, этого вовсе нет, и уж тем более не допускаем и мысли о некоем объединении всех в одну суперцерковь». Руководство Российского союза евангельских христиан-баптистов старательно избегает выражения «экуменическое сотрудничество», заменяя его словами «межхристианский», «межконфессиональный» и «межцерковный диалог». Эта игра слов – сути дела не меняет, но она успокаивает российских баптистов, большинство которых, в отличие от западных христиан, пока еще отрицательно относятся к слову «экумения». Если в России самый массовый и самый влиятельный орган международного экуменического движения известен как Всемирный совет церквей, то в Германии он официально называется Экуменический совет церквей. В Германии все межцерковные, межконфессиональные встречи – это экуменические встречи. Молитвенная неделя в начале года – это экуменическая молитвенная неделя. Совместный завтрак верующих из разных конфессий – это экуменический завтрак. Церковное бракосочетание молодоженов из разных конфессий – это экуменическое бракосочетание. В Германии уже с детского сада детям начинают прививать экуменическое мировоззрение, толерантность ко всем мировым религиям. В городе Бремен есть экуменическая гимназия, в которой школьники дополнительно к общему образованию получают религиозное экуменическое воспитание. Религиозные высшие учебные заведения в Германии – это экуменические институты по исследованию и преподаванию экуменической теологии. В Германии и других европейских странах, за редким исключением, никто, имеющий отношение к экумении, не маскирует, как это неуклюже еще делается в России, свою причастность к ней. Сотрудничество Российского союза евангельских христиан-баптистов с католической церковью. В 2007 году председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрий Сипко написал письмо католическому священнику Паоло Пецци, в котором он поздравил его с назначением на пост руководителя католической архиепархии Божьей Матери в Москве и попросил о личной встрече для переговоров по развитию совместного служения. Цитата из письма. «Ваше Высокопреосвященство, прошу вас о личной встрече для обсуждения дальнейших шагов по укреплению и развитию взаимоотношений между Российским Союзом Евангельских Христиан-Баптистов и Католической Архиепархией Божьей Матери в Москве, а также на участие в совместном служении по созиданию духовно-нравственного климата в российском обществе. Желаю вам, брат Паоло, здоровья, мудрости, терпения и благословений от Господа нашего Иисуса Христа. Председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрий Сипко считает, что католический священник Паоло Пеци – это брат во Христе, всецело преданный Господу нашему Иисусу Христу. Но проповеди Паоло Пеци ясно свидетельствуют, что он не христианин, рожденный свыше, а просто религиозный человек, который верит католическим лжеучениям и поклоняется выдуманному католической церковью образу посредницы Девы Марии. Священник Паоло Пеци посвятил ложному образу Марии не только себя, но и всю церковь, которую доверил ему Папа Римский. Вместе со всей католической церковью Паоло Пеци обращается к Марии в молитве посвящения так. «Святая Мария, Матерь Божья, Ты покровительница нашей архиепархии. Каждый день мы призываем Твое имя и прибегаем под Твою защиту. Умножь в нас дар веры. Мы посвящаем Тебе наши сердца, наши семьи и нашу церковь. И молим Тебя, не оставляй нас никогда. Помоги нам не заблудиться перед лицом сомнений и испытаний. Веди нас в небесное Отечество, Царица неба и земли. Через Тебя да придет к нам Дух Святой». Какой дух побуждает руководителей Российского союза евангельских христиан-баптистов к сотрудничеству с людьми, которые заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили творению вместо Творца? Римлянам 1:25. Святой Дух не может так поступать, и значит, это делает дух заблуждения, дух экумении, который необходимо различать и разоблачать. 1 Иоанна 4:1. Возлюбленные, не всякому духу верьте. Свидетельство бывшей католички показывает, что католическая церковь – это в библейском смысле не христианская церковь. Цитата. «Я вышла из католицизма. В возрасте 55 лет я нашла божественную истину и Господа Иисуса Христа. С тех пор, как через истину Слова Божьего и многую разъясняющую литературу, я, глубоко потрясенная, поняла гибельную бездну этой системы, я совершила такой решительный поворот, который не допускает даже самого маленького компромисса. Через блудницу Вавилона, католическую церковь, чрезвычайно много оскорбляется и оскверняется истинный и святой Бог. Я узнала, что некоторые братья недостаточно информированы об этой церкви, и они не видят ее сатанинские глубины. Здесь проявляется определенная доброжелательность, как будто эта церковь является христианской, и как будто Иисус там тоже присутствует. Да, Он присутствует, но это ни в коем случае не библейский Иисус. Это католический Иисус причастия, магической оккультной церемонии, при которой молятся дароносицы, сосуду для хлеба в вечере. Это идол, который стоит ниже Пресвятой Девы Марии. Руководители Российского союза евангельских христиан-баптистов заявляют, что они абсолютно не причастны к экуменическому движению, но их дела показывают обратное. Каждый год во всем мире в январе проходит Экуменическая неделя молитв о единстве христиан. Организаторами недели молитв является Всемирный совет церквей и Папский совет католической церкви. В Москве установилась традиция, что богослужения с участием представителей разных христианских конфессий в рамках Экуменической недели молитв проходят в католическом соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. В 2009 году в Москве состоялось такое традиционное экуменическое богослужение, в котором, как обычно, приняли участие официальные представители Российского союза евангельских христиан-баптистов и других христианских конфессий. председатель Союза пятидесятников и харизматов, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты Российской Федерации Сергей Ряховский выразил экуменическую сущность этого молитвенного богослужения так. «Важны не слова, а дела, а они говорят сами за себя. Мы стоим вместе в храме и молимся». А католический священник сказал, что главное – это экуменическое движение, это стремление исполнить волю Спасителя, да будут все едино. Можно было бы предположить, что информационные агентства, не разбираясь в тонкостях религии, ошибаются, называя такие совместные богослужения экуменическими богослужениями. Но идейные собратья руководителей Российского союза евангельских христиан-баптистов, сами непосредственные участники этих богослужений, свидетельствуют, что это действительно настоящее экумение. В связи с началом экуменической недели молитв о единстве христиан 18 января 2013 года в Игате, Латвия, при участии представителей различных христианских конфессий была освящена Экуменическая церковь Иоанна Крестителя и Марии Магдалины. Эта церковь принадлежит Римско-католической церкви Латвии, но двери церкви будут открыты и для лютеран, православных и баптистов. Католический архиепископ Збигнев Станкевич сказал, что участие представителей разных конфессий в освящении этой церкви указывает, что церковь распознала в этой инициативе дуновение Святого Духа. Сотрудничество Российского союза евангельских христиан-баптистов с Православной Церковью. Об экуменическом единстве Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов и Православной Церкви сказал православный епископ Сергий на 43-м съезде Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов в 1985 году так. Цитата. «Стали доброй традицией наши встречи и предварительные обсуждения экуменических и миротворческих проблем. Какой дух, дух экумении или Святой Дух, объединил тогда для сотрудничества Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов и Православную Церковь, большинство представителей которой, включая и священников, не знают живого Бога? А какой дух побуждает Российский союз евангельских христиан-баптистов и Православную Церковь сегодня к экуменическому сотрудничеству?» На сайте Российского союза евангельских христиан-баптистов опубликовано интервью, в котором председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов Алексей Смирнов рассказывает об их сближении с Православной Церковью. Цитата из интервью. «Периодически нас приглашают на мероприятия Московского патриархата, в том числе и с участием самого патриарха Кирилла. Мы принимали участие в церемонии его интронизации. Очень надеюсь, что патриарх Кирилл считает меня христианином, как и я его. На встрече я выразил ему личную благодарность за то, что он проповедует евангельское учение. Митрополит Илларион, имея серьезное богословское образование, смело проповедует Евангелие в нашей стране, и баптисты в этом процессе могут помочь и быть рядом. Нести благую весть вместе мы можем». Ниже приведены цитаты из проповеди патриарха Кирилла, который, по словам председателя Российского союза евангельских христиан-баптистов Алексея Смирнова, проповедует евангельское учение. Цитата. «И сегодня, когда мы снова проходим через испытания верности святителю Петру, верности идеалам Святой Руси, мы снова и снова обращаемся к святителю Петру, прося его помощи, его заступления, его предстательства перед Господом о всей земле русской, о церкви нашей. Молитвами своими Богородица избавляет от смерти души наши, ее молитвами спасаемся. Она сохраняет способность каждого из нас сопротивляться злу. Мы по-особенному должны осознать именно это служение Богоматери. Как никогда мы должны просить ее, чтобы она сохранила живыми души людей. А вот цитаты из проповеди православного митрополита Илариона, который, по словам председателя Российского союза евангельских христиан-баптистов Алексея Смирнова, тоже проповедует Евангелие. «С самого младенчества мы даем детям возможность причащаться, пусть они даже не осознают это интеллектуально. В святом причащении происходит то, о чем наши богослужебные тексты говорят. Человек становится Богом по благодати, приобщается божественному естеству. Бог начинает жить в человеке, и человек начинает жить в Боге. И чтобы вода, которую мы сейчас освятим, стала для нас великой святыней и источником воды, текущей в жизнь вечную. Мы молимся всем святым, чтобы они помогли нам в сегодняшней жизни приближаться, насколько это возможно, насколько это в наших силах, к идеалу христианской святости. В настоящее время Российский союз евангельских христиан-баптистов находится в удивительном положении. С одной стороны, руководители Российского союза евангельских христиан-баптистов говорят о любви к Божьему Слову, об освящении и общении праведников. А с другой стороны, они принимают всякого религиозного человека за христианина и брата и считают, что вымыслы православной церкви о спасающем детском крещении и причастии, святой воде и святых иконах, святых костях и молитвах к умершим не препятствие для духовного сотрудничества с этой церковью. Господь сказал, что учителя народа Божьего должны учить народ мой отличать священное от несвященного. Книга Иезекииля 44:23. Но как учителя могут исполнить свою обязанность, если они сами не способны отличить духа истины от духа заблуждения и не способны отличить христианина от религиозного человека? Сотрудничество Российского союза евангельских христиан-баптистов с Церковью адвентистов. На 43-м съезде Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов старший проповедник Церкви адвентистов седьмого дня Михаил Кулаков сказал о духовном единстве Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов и организации адвентистов седьмого дня. Цитата. «Нас многое объединяет. Мы вместе с вами возвещаем миру по его спасительной благодати. Мы объединены любовью к Христу». Какой дух в действительности объединил тогда для сотрудничества Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов и адвентистов седьмого дня? И объединяет сегодня Российский союз евангельских христиан-баптистов и адвентистов седьмого дня? Любовь к Христу означает в первую очередь любовь к Его Слову. А так как вероисповедание адвентистов седьмого дня по важным пунктам противоречит Христову учению, то значит, все организации, сотрудничающие с адвентистами седьмого дня, объединены лживым экуменическим духом. Любовь к Христу несовместима с откровениями лжепророчицы Елены Уайт, которые в объединении адвентистов седьмого дня принимаются как божественные истины. Цитата. «Он, дар пророчества, проявился в служении Елены Уайт, вестницы Господней, письменные труды которой продолжают оставаться авторитетным источником истины. Адвентисты, пренебрегая Словом Божьим, позволяют женщинам учить церковь. Как сказал заместитель президента Западно-Российского союза адвентистов седьмого дня Олег Гончаров, у нас женщины могут выступать с кафедры, и во многих общинах женщины проповедуют. На практике у нас 70, если не 80% женщин в некоторых местах несут служение и евангельское, и пасторское. Адвентисты, так же как и свидетели Иеговы, проповедуют ереси, что душа умирает вместе с телом и что вечных мучений в озере огненном не будет. Цитата. «Тщательное исследование Слова Божьего показывает, что учение о вечном аде не является библейским. Но Иисус Христос сказал, Матфея 25:46, «И пойдут сии в муку вечную». Откровение 14:11. «И дым мучения их будет восходить во веки веков». Не дух любви Христовой, а грешный дух любви мирской объединяет церкви, которые участвуют в экуменическом движении. Истинная любовь не может проявиться в тех верующих, которые извращают Христово учение. Иоанна 14:24. «Не любящий меня не соблюдает слов моих». На сайте адвентистов седьмого дня написано, что цель консультативного совета глав протестантских церквей России, в рамках которого сотрудничают руководители Российского союза евангельских христиан-баптистов и адвентистов седьмого дня, это развитие и укрепление межконфессионального диалога. Встречи баптистов с адвентистами и представителями других конфессий с целью укрепления экуменического единства происходят и в рамках организации «Российский евангельский альянс». Цитата. «В зале были представители от церквей евангельских христиан-баптистов, методистов, адвентистов, пресвитериан, евангельских христиан и харизматов. Сама конференция проходила в церкви адвентистов седьмого дня на Нагатинской. Братья из этой общины уже в третий раз привечают Российский евангельский альянс, обеспечивают технической поддержкой, угощают обедом». Сотрудничество Российского союза евангельских христиан-баптистов с харизматическими церквями. В 2008 году впервые за много лет в Москве в Центральном офисе Российского союза евангельских христиан-баптистов в рамках Лозаннского движения состоялась встреча, участниками которой были баптисты, пятидесятники и харизматы. В 2011 году, через три года после знаменательной официальной встречи с харизматами в Москве, уже бывший председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрий Сипко поехал в город Благовещенск на конференцию «Стражи на стенах», которую организовала церковь «Новое поколение». Кто прочитает рассказ «Великая благодать была на всех», в котором Юрий Сипко описывает свое участие в конференции «Стражи на стенах», тот не найдет в этом абсолютно ничего предосудительного. Цитата. «Приглашение посетить Амурский край я получил еще весной в Санкт-Петербурге, когда участвовал в национальной утренней молитве. По окончании служения подошел брат Михаил Дорбинян, пастор церкви «Новое поколение», и пригласил в Благовещенск для проповеди Слова Божьего. Церковь «Новое поколение» проводит свою конференцию «Стражи на стенах». Затем уже связался с братом Светловым и получил благословение и приглашение от него. Дважды пришлось мне проповедовать на конференции «Нового поколения». Народ с блокнотами и ручками жадно ищет Божьего Слова. Слава Богу! Церковь имеет дом молитвы на 1000 мест. Очень много молодежи. Активная в проповеди Евангелия. Совершает служение реабилитации наркоманов. Транслирует свои служения через местные телекомпании. Читая этот рассказ, можно только радоваться тому, что великая благодать была на всех участниках конференции «Стражи на стенах». Но если в рассказ ввести опущенные важные подробности, то действительность будет выглядеть совсем по-другому. Оказывается, что конференцию «Стражи на стенах» организовала харизматическая церковь «Новое поколение» из Благовещенска. На тот момент являющейся филиалом харизматической церкви «Новое поколение» из города Риги, которой руководит известный лжеучитель Алексей Ледяев. Когда через некоторое время Юрия Сипко спросили, о чем он проповедовал на этой конференции, то он ответил, что проповедовал о Господе Иисусе Христе. Да, действительно, в первый день он проповедовал на слова Иисуса Христа: «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме» Иоанна 8:12. А во второй день он проповедовал о духовной войне против духов злобы. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских» Ефесянам 6:11. Но он проповедовал так, чтобы слушателям было приятно слушать, и чтобы они ни в коем случае не подумали и не догадались, что это не кто-нибудь, а именно они являются грешниками, которые ходят во тьме дьявольских заблуждений и которым необходимо покаяться. На этой конференции Юрий Сипко не проповедовал членам харизматической церкви о том, что харизматическое учение – это лжеучение, а дар говорения на современных харизматических языках является дьявольской подделкой. Вместо того, чтобы призывать слушателей к покаянию и освящению, он призывал их к совместному миссионерскому труду, восторженно превознося их как искренних христиан, которые посвятили всю свою жизнь служению Богу. На этой харизматической конференции, которая по причине присутствия Юрия Сипко и еще нескольких местных баптистских пасторов сделалась к тому же и экуменической, он назвал последователей харизматического лжеучения святыми воинами и проповедниками истины. Цитата. «Стражи на стенах – это не просто амбар с водкой или с сахаром. Стражи на стенах, внутри которых святыня Божья. Стражи на стенах, которые этому миру возвещают спасительную правду Евангелия. Стражи на стенах, которые входят в самое пекло и вступают в схватку с духами злобы поднебесной. Это вы, братья и сестры». При этом руководитель харизматической церкви Михаил Дарбинян, сотрудник лжеучителя Алексея Ледяева, удостоился от Юрия Сипко высокого сравнения со святыми воинами, архангелом Михаилом и апостолом Павлом. Участникам конференции так понравилось выступление Юрия Сипко, что они несколько раз награждали его бурными аплодисментами. Позже, объясняя свое присутствие на харизматической конференции, Юрий Сипко сказал, что он был там потому, что благовестник обязан в любой аудитории сеять чистое, без примесей, без угодничества слово Иисуса. Да, апостолы проповедовали в любой аудитории, только они не включали в проповедь Слова Божьего разные шутки-прибаутки и не хвалили лжеучителей, называя их святыми воинами и проповедниками истины. Апостол Павел не льстил заблудшим братьям из Коринфской церкви, но обличал их и призывал к покаянию. 1 Коринфянам 5:2. «И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать». 2 Коринфянам 5:20. «От имени Христова просим, примиритесь с Богом». И точно так обращался апостол Павел с братьями из Галатийской церкви. Галатам 1:6. «Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовою, так скоро переходите к иному благовествованию. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Разве бы рукоплескали слушатели Юрию Сипко, если бы он сказал то слово Иисуса, которая необходима именно этим людям, которая указывает именно на их личный грех и призывает к покаянию именно их. На этой конференции были две группы людей – нерожденные свыше религиозные люди и рожденные свыше христиане, находящиеся в плену у духов обольщения. Исходя из этого, первой группе людей необходимо было одно слово Господне, например, Иоанна 3:3. «Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Луки 13:3. «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». А второй группе необходимо было другое слово Господне, например, Римлянам 2:19. «И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого, гнушаясь идолов, святотатствуешь?» Марка 1:15. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Если польза проповедовать нерожденному свыше человеку о духовной работе, духовной войне и духовных высотах, если он духовный мертвец? Если польза проповедовать рожденному свыше христианину о духовной работе, духовной войне и духовных высотах, если он увяз по шею в болоте греха и не может сдвинуться с места? От такого благовестия нет никакой пользы, а только вред. Участники харизматической конференции «Стражи на стенах» после проповеди Юрия Сипко не увидели свои грехи, не покаялись и ушли домой, еще более утвержденные в заблуждении, что они праведники. Кроме Юрия Сипко, на конференции «Стражи на стенах» проповедовал харизматический лжеучитель из Нигерии Мадубука Ансельм, который обладает такой магической силой, что может не только прикосновением руки, как это обычно практикуют харизматы, но даже одним плевком в лоб уложит человека на спину. Все видеозаписи конференции «Стражи на стенах» продаются в интернет-магазине Благовещенской Церкви «Новое поколение». Если к близкому приходу Антихриста, который уже действует, но пока невидимо, обязательно должна быть создана единая мировая церковь, то из кого же она образуется? Из церквей, которые участвуют в экуменическом движении, или из церквей, которые в нем не участвуют? Псалом 106:43. «Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа». Чтобы Российский союз евангельских христиан-баптистов не отставал от международного экуменического движения, в Россию регулярно приезжают с рекомендациями представители Всемирного Баптистского Альянса. Так, в 2008 году бывший генеральный секретарь Всемирного Баптистского Альянса Дентон Лотц, беседуя с баптистами в Московской богословской семинарии евангельских христиан-баптистов, посоветовал им терпимее относиться к представителям харизматических церквей. В 2010 году в здании Первой Воронежской Церкви евангельских христиан-баптистов прошло торжественное богослужение, посвященное Дню Единства Христиан. В этом экуменическом мероприятии участвовали баптисты, харизматы из Международного объединения «Новое поколение», руководителем которого является Алексей Ледяев, методисты, адвентисты, католики и православные. Как пишут обозреватели, и никто не смотрел на конфессиональные различия друг друга. Главы церквей делились Словом Божьим. Много было сказано в этот день о единстве христиан. После каждой проповеди все единодушно прославляли Господа гимнами. Подобное событие можно назвать событием года, потому что под единым знаменем христианства могли вместе собраться столько деноминаций и конфессий, и это становится нормальным явлением для Воронежской земли. Следующие примеры показывают, что события, происходящие на Воронежской земле, это нормальное явление не только там, но и во всей России. В 2009 году в Красноярске прошел молитвенный день харизматических церквей «Новое поколение», в котором принял участие Александр Федичкин, пастор Московской Объединенной Церкви христиан-баптистов. Призвав представителей харизматических церквей к единству, Александр Федичкин сказал, что единство – это признать право верующих других конфессий на их особенности и принять их. Баптистский пастор Александр Федичкин проповедует, что надо признать законными, библейскими, истинными особенности пятидесятническо-харизматического движения. Но Слово Божье и бывшие харизматы свидетельствуют, что все эти особенности – это дьявольское обольщение. Цитата из свидетельства бывших харизматов. «Мы попросили Господа, чтобы Он помог нам. Если эти харизматические языки не от Тебя, то помоги нам избавиться от них». В ближайшее время пришло понимание, что языки, которые сегодня практикуются в пятидесятническом и харизматическом движениях, противоречат по своей сути дару иных языков, которые мы видим в Священном Писании. Поэтому в молитве мы отреклись от них перед Господом. Было такое ощущение, словно из головы убрали какой-то чип. Не в момент отречения, а после разум просветлел. Я стал молиться, часто повторяя «Господи, помилуй», со слезами, осознавая, как я неправ был перед Богом. Господь Духом Святым исцелял мою душу, израненную духом обольстителем. А я этот дух воспринимал за Духа Святого и не понимал, почему так было мало во мне истинного плода Духа Святого. Через несколько месяцев Господь помог всем нам восстановить молитвенную жизнь. Языки нас вводили в особое экстатическое состояние, что побуждало нас раньше снова и снова искать этого переживания. Но это языческая, а не христианская практика молитвы. Мы с ужасом вспоминаем то, где мы были, и очень благодарны Господу за милость, проявленную к нам. Этот исход из харизматии подобен рождению свыше. Это чудо. Мы благодарны Господу Иисусу Христу. Ему слава во веки веков. Аминь. Евгений, Украина. В 2012 году группа из Московской харизматической церкви «Новое поколение» посетила Объединенную Церковь Евангельских Христиан-Баптистов, руководимую пастором Александром Федичкиным. После совместного богослужения Александр Федичкин обсудил с гостями возможности дальнейшего сотрудничества. Духовное сотрудничество баптистского пастора Александра Федичкина с харизматами и его экуменические понятия о единстве неудивительны, ведь он является президентом организации «Совет христианских евангельских церквей». «Совет христианских евангельских церквей» – это экуменическое объединение, в которое входят религиозные организации разных конфессий, включая харизматические церкви международного объединения «Новое поколение». Как написано в программе Совета христианских евангельских церквей, вся деятельность Совета направлена на единение поместных церквей христианских деноминаций и конфессий в их организованном совместном служении благовестия народу России. В апреле 2013 года в Центральной церкви евангельских христиан-баптистов города Хабаровска прошел семинар «Миллион лидеров», на который в качестве одного из докладчиков был приглашен Игорь Соколов, пастор Санкт-Петербургской харизматической церкви «Жатва». Руководство Российского союза евангельских христиан-баптистов говорит, что оно против экумении, а между тем экуменические богослужения в Российском союзе евангельских христиан-баптистов делаются нормальным явлением. Руководство Российского союза евангельских христиан-баптистов говорит, что оно против харизматии, а между тем участие служителей Российского союза евангельских христиан-баптистов в богослужениях харизматических церквей и участие харизматических проповедников в богослужениях баптистских церквей делается нормальным явлением. Руководство Российского союза евангельских христиан-баптистов говорит, что оно против компромиссов, приводящих к отступлению от здравого библейского учения, а между тем совместные богослужения с лжеучителями из разных конфессий и религий делаются в Российском союзе евангельских христиан-баптистов нормальным явлением. На 33-м съезде Российского союза евангельских христиан-баптистов в 2010 году в высшем молитвенном богослужебном мероприятии баптистов выступил начальствующий епископ Пятидесятническо-харизматического объединения российских церквей Эдуард Гробовенко, который в своей речи особо выделил слова, что все мы, только объединившись, сможем изменить что-то. На этом съезде также о духовном единстве христиан проповедовал Алексей Смирнов, которого избрали новым председателем Российского союза евангельских христиан-баптистов. После этого Алексей Смирнов, уже как председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов, посетил высшее молитвенное богослужебное мероприятие Пятидесятническо-харизматического объединения российских церквей, 7-й юбилейный съезд, где он выступил с приветственной речью. В 2012 году председателя Российского союза евангельских христиан-баптистов Алексея Смирнова спросили на радио «Новая жизнь»: «Алексей Васильевич, почему вы и другие руководители Российского союза евангельских христиан-баптистов принимаете участие в экуменическом сотрудничестве с представителями пятидесятническо-харизматического движения, духовная и богослужебная практика которых по многим вопросам прямо противоречит Священному Писанию и является крайне опасной?» На этот вопрос Алексей Смирнов ответил так: «Ни в каких экуменических мероприятиях я не участвую никогда. Это принципиальная позиция. Есть религиозные общественно-политические встречи, где мы собираемся для некой выработки консолидированной позиции по отношению к чему-то происходящему в обществе. Такие встречи бывают. Я не участвую в молитвенных богослужебных мероприятиях с людьми, которые исповедуют так или иначе, по моим понятиям, не евангельскую практику служения». Так как руководство Российского союза евангельских христиан-баптистов участвует в молитвенных богослужебных мероприятиях с пятидесятниками и харизматами, то получается, что своим ответом председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов Алексей Смирнов обозначил пятидесятническо-харизматическую практику служения как евангельскую практику служения. Но слова Алексея Смирнова на радио противоречат его же собственному высказыванию, записанному на сайте Российского союза евангельских христиан-баптистов. Цитата. «Определенные формы проведения собраний харизматических церквей как-то святой смех, падение, массовый экстаз, психоз, восклицание против сатаны, неадекватные действия и тому подобное не только нельзя назвать поклонением Богу, а скорее являются богохульством». И слова Алексея Смирнова на радио противоречат также письму Совета Союза о харизматии, в котором написано, что учения и практики неопятидесятнического и харизматического движения не соответствуют библейскому учению, что там присутствуют ложные языки, ложные пророчества, обольщения и демонические обремененности, что харизматов нужно вразумлять с любовью. Служение Господу Богу и участие в экуменическом движении вынуждает руководителей Российского союза евангельских христиан-баптистов лавировать, идти на компромиссы, говорить, писать и поступать противоречиво. Нелогичные заявления руководителей Российского союза евангельских христиан-баптистов вызывают недоумение и множество вопросов. Если харизматы беснуются и богохульствуют, то почему баптисты развивают духовное сотрудничество с ними, а не поступают так, как требует Слово Божье? 2 Фессалоникийцам 3:6. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно». Где конкретно проходит граница между религиозными общественно-политическими встречами и молитвенными богослужебными мероприятиями? К какой категории относятся межконфессиональные молитвенные завтраки и молитвенные недели? Где конкретно проходит граница между евангельской и неевангельской практикой служения? Все эти вопросы затрагивают не только общение баптистов и харизматов, но также общение баптистов с представителями других конфессий и религий, которые тоже богохульствуют и служат бесам, только в более спокойной форме. Национальные молитвенные завтраки. Руководители Российского союза евангельских христиан-баптистов участвуют в экуменических национальных молитвенных завтраках, которые по замыслу организаторов, образованные из представителей разных конфессий фонд «Национальная утренняя молитва», должны способствовать укреплению мира в обществе. Цитата. В том числе путем построения диалога между христианами всех конфессий, между верующими и неверующими нашей страны, между христианами и основными общественными и государственными институтами. В 2008 году в Москве в президент-отеле состоялся экуменический 8-й национальный молитвенный завтрак, на который собрались представители разных конфессий и религий. Государственные, политические и общественные деятели, бизнесмены и журналисты. На этом завтраке председатель комиссии по межнациональным отношениям и свободе совести, политический обозреватель Николай Сванидзе сказал, что придет тот день, когда представители разных религий и разных конфессий сольются вместе в любви и в почитании единого Бога. В 2011 году там же, в московском президент-отеле, состоялся экуменический 11-й национальный молитвенный завтрак, на котором были представители и нехристианских религий. После совместных молитв баптистов, католиков, иудеев и мусульман председатель комиссии Совета Федерации по вопросам развития институтов гражданского общества Борис Шпигель сказал следующее о цели таких собраний. «Молитвенный завтрак – это как раз то место, где все могут помолиться единому Богу». В 2013 году в Москве в президент-отеле состоялся экуменический 13-й национальный молитвенный завтрак, участник которого поэт Андрей Дементьев, член Общественной палаты Российской Федерации, сказал о том, что он думает о духовном содержании молитвенных завтраков. «Здесь собрались единомышленники, и неважно, какого вероисповедания. Я православный. Здесь есть иудеи, мусульмане. Любое вероисповедание, любая религия – это дорога к Богу». На этом молитвенном завтраке выступил муфтий Москвы и Центрального региона Альбир Карганов, который сказал о единстве мировых религий так. «Все мусульмане мира веруют во второе пришествие Христа, который нас всех объединит под своими хоругвями». На молитвенных завтраках и других межконфессиональных мероприятиях представители христианских и нехристианских религий и представители власти и общественности вместе молятся. Они открыто говорят о современном сближении религий, промежуточная цель экуменического движения, и также о будущем объединении религий, конечная цель экуменического движения. Но председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов Алексей Смирнов категорично утверждает, что это не экуменическое движение, как некоторые думают по наивности, или сознательно искажая, или по своему какому-то дремучему невежеству. По мнению Алексея Смирнова, молитвенные завтраки не имеют никакого отношения к экумении, потому что это только религиозно-политическое общественное мероприятие, где христиане заявляют свою позицию в обществе и по отношению к государству, на основании своей веры. А экумения – это уже объединение всех религий в одну, где размывается понятие Бога, и Иисус Христос вообще становится ненужным. На высказывание Алексея Смирнова можно возразить, что, во-первых, на молитвенных завтраках и других межконфессиональных мероприятиях заявляют свою позицию или выработанную общую позицию не только служители Христовы, но и формальные христиане, и представители нехристианских религий. Во-вторых, участники таких мероприятий заявляют свою позицию не только на основании своего гражданского положения, но и на основании своей веры. А это говорит о том, что на таких мероприятиях происходит духовное общение, духовное сотрудничество и духовное сближение. В-третьих, объединение всех религий в одну – это длительный постепенный процесс, который замаскирован как дело Божье, и потому не все его замечают. В-четвертых, несомненно, что на межконфессиональных мероприятиях размывается понятие Бога. Это происходит тогда, когда участники межконфессиональных мероприятий – баптисты, католики, иудеи и мусульмане – говорят, что их объединяет вера в одного Бога и что они молятся одному Богу. Разве католический Бог – это истинный Бог, если у него, кроме Иисуса Христа, есть еще один посредник – Дева Мария? Разве иудейский Бог – это истинный Бог, если он до сих пор не послал Иисуса Христа заплатить за грехи мира? Разве мусульманский Бог – это истинный Бог, если у него нет сына Иисуса, который умер на кресте за грехи всего мира? В начале на экуменических молитвенных завтраках главными докладчиками были руководители протестантских конфессий, которые хоть что-то говорили о Боге. Но теперь, как сказал председатель фонда «Национальная утренняя молитва» и председатель Объединенного совета евангельских христиан-баптистов Петр Саутов, мы предлагаем быть главными докладчиками, видным политическим и общественным деятелям, тем людям, которые не являются священнослужителями христианских конфессий. Они будут говорить о важности христианских ценностей. Такой поворот является типичным для всех экуменических починов. Начало религиозное, а конец – социально-политический. На вопрос о возможном участии мормонов и свидетелей Иеговы в молитвенных завтраках Петр Саутов ответил, что им уже с мусульманами, иудеями и католиками не так просто наладить диалог, а тем более с группами, которые не попадают в категорию узнаваемых религиозных объединений. О финансировании молитвенных завтраков Петр Саутов сказал, что они проводятся на пожертвования от конфессий и от людей доброй воли. Отдавая свои деньги церквям и миссиям, христиане думают, что они жертвуют на Божье дело. Но являются ли экуменические завтраки руководителей церквей и союзов в престижных дорогих гостиницах и царских дворцах, например, Летний дворец в Санкт-Петербурге, Божьим делом? В Библии написано, что пожертвования верующих использовались там, где была острая нужда. Церкви передавали деньги апостолу Павлу для того, чтобы он мог приобрести самое необходимое для жизни – еду и одежду. Филиппийцам 4:16. «Вы и в Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду». Церкви помогали вдовам, сиротам, бедным и нищим. Деяния апостолов 2:45. «И разделяли всем, смотря по нужде каждого». Раньше в российских церквях при распределении пожертвований рассуждали так. Действительно ли необходимо выделить 5 рублей, 4 доллара, одинокой вдове, которая тогда получала минимальную пенсию в 20 рублей? Не испортит ли ее такая финансовая помощь? А сегодня кто-нибудь в церквях рассуждает о целесообразности растрачивания их пожертвований на экуменические молитвенные завтраки, на которые, например, в Санкт-Петербурге только регистрационный сбор стоил 3000 рублей. Это составляет около 100 долларов. И еще ведь надо учитывать, что кроме этого и на дорогу, и сопутствующие расходы нужны деньги. Являются ли для христиан экуменические завтраки во дворцах острой нуждой? И необходимо ли сопровождать эти завтраки концертами, на которые приглашаются загримированные комедианты и такие музыканты, как бывший лидер прославления в Рижской харизматической церкви «Новое поколение», а теперь пастор Санкт-Петербургской харизматической церкви «Церковь 21 века» Дмитрий Шлетгауэр? На первом экуменическом молитвенном завтраке в Летнем дворце Санкт-Петербург 2010 год Дмитрий Шлетгауэр исполнил эстрадную песню «Любовь не ищет своего». В этой песне говорится о безымянной любви, которая умерла за нас и потом воскресла. Кто знает Библию, тот может под этой любовью вообразить себе Иисуса Христа. А кто не знает Библию, тот может вообразить себе абстрактную космическую любовь, которая без всяких условий восхищает небо всех, кто где-нибудь случайно повстречается с ней. Сказать об участии Дмитрия Шлетгауэра в молитвенных завтраках надо еще и потому, что он является автором знаменитой песни «Христомания» такого содержания. «Я заразен, как грипп, я тебе подарю эту новую болезнь мою. Христомания, харизмания, мания. Чтоб попасть в небеса, теперь тебе нужна болезнь моя». Можно было бы еще дополнить песню «Христомания» подходящими по смыслу и рифме словами «битломания» и «магия». Битломания – это сильная, граничащая с сумасшествием любовь к легендарной рок-группе «Битлз». А магия – это обращение к сверхъестественным, небожественным силам. Но уже и так понятно, что через эту песню говорит нечистый дух харизматической болезни. Когда Дмитрий Шлетгауэр исполняет песню «Христомания», то дух этой песни вводит его самого и всю публику в гипнотический транс. Сами люди, одержимые духом харизматической болезни, предупреждают своих слушателей, что этой болезнью можно заразиться, а очарованные слушатели этого не боятся. Одни не боятся, потому что верят, харизматическая болезнь необходима, чтобы попасть на небеса. А другие не боятся, потому что верят, что эта болезнь и не помогает, и не препятствует попасть на небеса. Книга Иеремия 5:21. «Народ глупый и неразумный. Меня ли вы не боитесь?» – говорит Господь. Христианам, участникам экуменического движения, кажется, что, завтракая с высокопоставленными правительственными чиновниками и священниками разных религий, военными героями и чемпионами мира, знаменитыми актерами кино и эстрадными певцами, они евангелизируют мир и оказывают положительное влияние на государственную политику. Но в действительности они, сами того не замечая, соединяются с этим миром и делаются зависимыми от него. Апостол Павел тоже встречался с правителями, людьми из высшего света и представителями разных религий. Но он, в отличие от современных апостолов, не шел на компромиссы, не смотрел на лица и не делал доклады об использовании Евангелия в социальных целях, а призывал всегда и везде к покаянию и последующему освящению. Пренебрегая смертельной опасностью, Павел прямо сказал римскому правителю Фесту и царю Агриппе, что он служит Иисусу Христу и по его поручению проповедует всем людям о том, что им необходимо покаяться. Деяния апостолов 26:18. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу». Павел свидетельствовал так, что правитель Фест и царь Агриппа ясно поняли. Павел призывает их к покаянию, как рабов сатаны, которые ходят в греховной тьме. Правитель Фест посчитал слова Павла полным сумасшествием. Деяния апостолов 26:24. «Безумствуешь ты, Павел!» А царь Агриппа поверил словам Павла, но только отчасти. Деяния апостолов 26:28. «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Апостол Павел говорил перед власть имущими такое слово Божье, которое обличало совесть, призывала к покаянию и четко разделяла истинных верующих и религиозных людей. Разные богословские взгляды в Российском Союзе евангельских христиан-баптистов. В 2011 году в Германии состоялась 116-я конференция немецкого евангельского альянса, на которую со всего мира собралось более 2000 представителей разных конфессий. Как-то баптисты, харизматы, адвентисты, лютеране, методисты. К Когда председателя Российского союза евангельских христиан-баптистов Алексея Смирнова, который тоже участвовал в этом экуменическом молитвенном богослужебном мероприятии, спросили, созрело ли Евангельское общество России для такого альянса. Он сказал, что еще нужно убедить верующих, привыкших к тому, что мы исповедуем самое правильное учение, в необходимости и таких собраний, которые исповедуют разные богословские взгляды. Как руководство Российского союза евангельских христиан-баптистов убеждают верующих в необходимости и таких собраний, которые исповедуют разные богословские взгляды, видно из опубликованного в 2012 году письма правления Российского союза евангельских христиан-баптистов. Ввиду того, что распространившееся в церквях согласие руководства Российского союза евангельских христиан-баптистов кальвинистское лжеучение вызвало споры и разделения, правление Российского союза евангельских христиан-баптистов опубликовало успокоительное письмо, в котором призвало с нежностью любить проповедников разных богословских взглядов. Цитата. Российский союз евангельских христиан-баптистов призывает верующих воздержаться от острых споров по упомянутым выше частным вопросам учения о спасении по причине сложности самой темы, что делает ее обсуждение малопродуктивным. Более того, на уровне поместных церквей такие споры приводят к весьма серьезным негативным последствиям, разрушает духовную и христианскую атмосферу внутри собраний. Поэтому Российский союз евангельских христиан-баптистов считает допустимым присутствие в братстве церквей, служителей и верующих, имеющих по отдельным, непринципиальным вопросам учения о спасении, мнение, отличное от мнения большинства верующих того или иного региона страны. Будем же братолюбивыми друг другу с нежностью. За 2 года до этого письма председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов Алексей Смирнов сказал о проблеме разногласий и разделений, возникшей по причине распространения лжеучения Кальвина в братстве так. «Думаю, это проблема не братства, а отдельных людей, которые думают, что они лучше всех знают Священное Писание». В Библии присутствуют обе концепции – арминианская и кальвинистская, и сталкивать их могут только дремучие невежественные люди. Слово Божие четко разделяет свет и тьму, истину и ложь, и поэтому оно не может содержать в себе две взаимно исключающие друг друга концепции. Сегодня уже всем видно, что проблема, связанная с кальвинизмом, касается всего братства. А началась эта проблема с отдельных ответственных служителей Российского союза евангельских христиан-баптистов, которые своими действиями или бездействием способствовали распространению кальвинизма в братстве. Вот что думает по этому поводу пастор Второй Московской Церкви евангельских христиан-баптистов Геннадий Сергиенко. Как это не горько признавать, но именно руководство Союза евангельских христиан-баптистов прошлых лет несет часть ответственности за возникшую ситуацию. В результате взятого в 90-е годы Союзом евангельских христиан-баптистов курса на сотрудничество с фундаменталистскими организациями Соединенных Штатов Америки мы пожинаем плоды проспонсированного этими организациями обучения. Дух кальвинизма очень хитрый и коварный. Когда сторонники этого лжеучения находятся в церкви в меньшинстве, то он призывает всех терпеть разномыслие. А когда сторонников этого лжеучения делается больше, он подавляет несогласных или разделяет церковь. Правление Российского союза евангельских христиан-баптистов называет вопросы учения о спасении непринципиальными. Но Кальвин считал эти вопросы очень важными. Если руководители Российского союза евангельских христиан-баптистов в зависимости от обстановки в одних случаях эти вопросы замалчивают, а в других случаях говорят так замысловато, что слушатель не может определить их позицию, то Кальвин был гораздо прямее. Он писал о тех, кто не был согласен с его учением так. «Давайте внимательно рассмотрим учение этих врагов Бога и всего благочестия. Итак, они считают, что Бог желает спасти каждого человека на земле. Нам следует развенчать глупость, или скорее скотство, тех людей, которые пытаются извратить значение слов апостола Павла. Люди, которые желают предать забвению учение о предопределении Божьем, являются смертельными врагами Божьей благодати». Кальвин не только открыто называл противников своего учения и всех инакомыслящих врагами Бога, но он также давал согласие и на то, чтобы их бросали в тюрьму и даже сжигали живыми на костре. Удивительно, что такого отъявленного еретика, ругателя и убийцу многие христиане считают великим богословом и реформатором. Проповедник кальвинизма Спержин, которого сторонники кальвинизма, а по незнанию всех его убеждений и некоторые противники кальвинизма, называют королем проповедников, тоже считал вопросы учения о спасении очень важными. Эти вопросы были для Спержина настолько важными, что по отношению к ним он определял, кто проповедует истинное Евангелие, а кто проповедует ересь. Цитата. «Арминианство, учение, опровергающее кальвинизм, ересь, поскольку пытается добавить что-то к работе Искупителя. Это оселок, по которому определяется любая ересь. Мое личное мнение заключается в том, что проповедовать распятого Христа можно на основании только того, что сегодня называется кальвинизмом». Сегодня все больше служителей Российского союза евангельских христиан-баптистов проповедуют Евангелие, смешанное с религиозно-философским учением Кальвина, в котором Богу приписывается двойное предопределение, двойная воля, двойной призыв, благосклонность к грехам христиан и даже планирование грехопадений. Но Бог говорит, что общего у мякины с чистым зерном. Иеремия 23:28. Одним из известных проповедников умеренного, реформированного кальвинизма в Российском союзе евангельских христиан-баптистов является старший пресвитер Самарской церкви Преображения Виктор Регузов. Сторонники умеренного кальвинизма отличаются от сторонников полного, классического кальвинизма тем, что, признавая Кальвина великим богословом и реформатором, они не одобряют некоторые, особенно мерзкие его дела, и не исповедуют некоторые, особенно извращающие Слово Божье тезисы его учения. Сторонники умеренного кальвинизма отличаются от приверженцев классического кальвинизма и отличаются между собой. И поэтому, чтобы немного разобраться в хитросплетениях разных форм кальвинизма, сравним высказывания Кальвина и его последователей с вероучением Самарской церкви евангельских христиан-баптистов Преображения. Кальвин пишет, что после грехопадения воля человека настолько испортилась, что человек сделался неспособным даже обращаться к Богу. Цитата. «Люди не в состоянии прийти к Богу по своему собственному желанию. Может ли сам человек принять собственное решение обратиться к Господу? Конечно же, нет». И в основах вероучения Самарской церкви Преображения написано, что в результате совершенного Адамом греха человек оказался полностью неспособным избирать. В основных пяти принципах классического кальвинизма, которые были сформулированы Церковным Синодом в Дорте в 1618 году, эти высказывания относятся к первому пункту, который сегодня известен под названием «Полная греховность». Итак, первый пункт классического кальвинизма «Полная греховность» входит в вероучение Самарской церкви Преображения. Кальвинисты считают, что полная греховность – это такое состояние, в котором грешный человек уподобляется абсолютному духовному мертвецу, который абсолютно ничего не может. Как умерший Лазарь не мог желать своего воскрешения, так и духовный мертвец не может желать своего спасения. и поэтому только Бог может дать избранным желание спасения. Так думают кальвинисты, но в Библии написано, что духовный мертвец, в отличие от физического мертвеца, имеет волю, посредством которой он может избирать или отвергать спасение, которое Бог предлагает всем. Книга Второзакония, 30:19. «Жизнь и смерть предложил я тебе, избери жизнь». Евангелие от Иоанна, 5:40. «Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Евангелие от Матфея, 19:21. «Если хочешь, будешь иметь сокровища на небесах». Кальвин пишет, что Бог избирает тех, кого ему угодно, по своей доброй воле, безо всяких заслуг, с их стороны, и отвергает прочих. И в основах вероучения Самарской церкви Преображения написано, что расположение, которое Бог дарует грешникам, не зависит от участия с их стороны. Здесь смысл обоих высказываний одинаковый, только у Кальвина еще дописано прямолинейное уточнение «и отвергает прочих». Авторы основ вероучения Самарской церкви опустили слова «и отвергает прочих», но в принципе это не меняет сути дела. Если Бог избирает некоторых людей к спасению, независимо от участия с их стороны, то само собой разумеется, что оставшуюся часть людей Бог должен осудить на вечные мучения, независимо от их действий. Признавая первую половину классического кальвинистского предопределения, которое говорит, Бог предопределяет и избирает людей к спасению, независимо от их желаний и действий, умеренные кальвинисты отвергают вторую половину классического кальвинистского предопределения, которое говорит, Бог осуждает часть людей на вечные мучения, независимо от их желаний и действий. Но это противоречит логике. И поэтому проповедуемое умеренными кальвинистами учение об избрании к спасению, которое не зависит от воли человека, это учение о двойном предопределении. Кальвин уклонился от истины дальше, чем его умеренные последователи, и поэтому он заслуживает большего порицания, чем они. Но за его однозначные формулировки, исключающие уклончивые интерпретации, он заслуживает большего уважения, чем они. О фатальном, безусловном избрании и спасении только некоторых людей более подробно написано на сайте Самарской церкви Преображения в разделе «Взрослая воскресная школа». Цитата. Из Писания мы узнаем, что существует два призыва – общий и особый. Общий призыв – это возвещение благой вести всем людям, призыв к вере и покаянию. Евангельский призыв может быть отвергнут людьми, в отличие от особого призыва. Особый призыв – это действие божественной благодати, обращенное к конкретному человеку и приводящего его к спасению. Обращен только к некоторым, не может быть отвергнут. В основных пяти принципах классического кальвинизма эти высказывания относятся ко второму пункту, который сегодня называется «безусловное избрание». Итак, второй пункт классического кальвинизма «безусловное избрание» также входит в вероучение Самарской церкви «Преображение». Кальвинизм обрекает часть людей, независимо от участия с их стороны, на вечное проклятие. Но в Библии написано 2 Коринфянам 5:15. А Христос за всех умер. 1 Тимофею 2:3. Это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись. Иисус Христос сказал, что наказанию подвергнутся только те люди, которые, имея реальную возможность, не захотели верить и служить Ему. Иоанна 8:24. «Ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Третий пункт классического кальвинизма, обозначенный как «ограниченное искупление», «Христос умер только за избранных Богом людей», не присутствует вероисповедание Самарской церкви Преображения. И руководитель церкви Виктор Легузов даже выделяет в своих статьях, что Иисус Христос умер за грехи всего мира. Но это является явным противоречием по отношению к двум предыдущим пунктам, которые говорят о небольшой группе людей, получающих шанс на спасение. Если особый призыв относится только к некоторым людям, как написано в вероисповедании Самарской церкви Преображения, то Иисус Христос напрасно и бессмысленно страдал на кресте за тех, которые даже теоретически не могут воспользоваться его жертвенностью. Кальвин пишет в статье «Спасение для всех людей», что благодаря особой благодати, которую Бог изливает по своему благоволению на избранных, они могут уверовать в Евангелие. В произведении «Наставление в христианской вере» Кальвин приводит в подтверждение своего мнения следующие слова Августина. «И если ему угодно спасти, то никакое свободное решение не воспротивится этому». И в основах вероучения Самарской церкви Преображения утверждается то же самое. Цитата. «Избрание свыше приведет к результату, определенному Богом. Все, кого Отец призывает к себе, уверуют». И в церковном уроке по богословию, номер 45, Самарской церкви Преображения, написано то же самое. Цитата. «Процесс, который начинает Бог, доводится до конца. Число предопределенных равно числу призванных, равно числу оправданных, равно числу прославленных». В основных пяти принципах классического кальвинизма эти высказывания относятся к четвертому пункту, который сегодня называется «Неодолимая благодать. Избранные неизбежно оказываются спасенными его благодатью». Итак, четвертый пункт классического кальвинизма «Неодолимая благодать» также входит в вероучение Самарской церкви Преображения. В книге «Наставление в христианской вере» Кальвин пишет, что рожденный свыше верующий ни при каких обстоятельствах не может потерять спасение. Цитата. «Соединенный со своим главой, верующий никогда не бывают отрезаны от спасения». И в основах вероучения Самарской церкви Преображения написано, что все искупленные, получив спасение, сохраняются силой Божьей и поэтому безопасны во Христе навеки. В основных пяти принципах кальвинизма эти высказывания относятся к пятому пункту – неотступность святых, который сегодня называется стойкость святых или невозможность потери спасения избранными Богом людьми. Итак, пятый пункт классического кальвинизма – стойкость святых – также входит в вероучение Самарской церкви Преображения. В книге «Наставление в христианской вере» Кальвин пишет, что Бог является инициатором грехопадения первых людей. Цитата. «Бог не только предвидел падение первого человека, а в нем гибель всего его потомства, но Он хотел этого. Первый человек пал потому, что Бог постановил это необходимым». В проповеди «Можно ли потерять спасение?» Виктор Легузов пишет, что первое грехопадение было запланированным сюжетом божественного плана, в котором все продумано до последней мелочи. Эта фраза похожа на высказывание Кальвина, и можно подумать, что как будто бы Бог является инициатором грехопадения. Но проповедники умеренного кальвинизма предлагают здесь гибкое объяснение. Бог не содействовал грехопадению, а только предвидел и предопределил допустить грехопадение. Далее в проповеди «Можно ли потерять спасение?» Виктор Легузов пишет о предведении Божьем, которое является уже не просто предузнанием, а безусловным предопределением к безусловному спасению. Цитата. «Благое, справедливое, всеохватное предведение Божье, мягкая подушка, на которой находит покой в бедах наша душа. Человек, исповедующий уверенность в вечном спасении, знает, что спасение зиждется не столько на его решении спастись, сколько на неизменном решении Бога. Он не будет подвержен непрестанным мукам мнительной совести за вольные грехи, ибо поверил, кто предузнан, тот призван, а кто призван, тот оправдан, кто оправдан, тот не подсуден. Из этого примера хорошо видно, как кальвинизм, имеющий разные формы, в данном случае замаскированный под названиями «всеохватное предведение Божье и уверенность в вечном спасении», делается мягкой подушкой, которая усыпляет бдительность детей Божьих. Но Иисус Христос предупреждает всех. Евангелие от Луки 22:46. «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». На мягкой подушке кальвинизма приятно спать, но эта подушка может сделаться причиной вечной трагедии, если сонные христиане не успеют очиститься от грехов и приготовиться к встрече с Господом. Лучше, подобно Иакову, спать на жестком камне и встретиться с Господом, чем, подобно пяти неразумным девам, спать на мягкой подушке и проспать встречу с Господом. В первом послании Фессалоникийцам 5:6 написано: «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать». Виктор Рягузов пишет, что неверность детей Божьих может привести их к переживаниям, болезни или физической смерти, но не более. Цитата. «Если все-таки дитя Божие приступает к повелению Божье, оно будет непременно обличено Святым Духом, лишено общения с Богом, а дети Божьи знают, как тяжко без него жить. Если же и этого христианин не поймет, он будет наказан немощью, болезнью и даже смертью, чтобы не быть осужденным с миром. У детей Божьих могут быть временные отпадения». Дух умеренного кальвинизма имеет благочестивый внешний вид, но по своей сути это чрезвычайно хитрый и лицемерный дух, который разными голосами обольщает легковерных христиан. Одним голосом этот дух говорит, что надо бодрствовать, бороться с грехом, освящаться, чтобы получить земные благословения и полную награду в Царстве Небесном. А другим голосом этот дух говорит, что не надо страдать за полную награду, ведь вечная жизнь достаточно хороша и без дополнительных наград. И еще он говорит, что не надо расстраиваться из-за некоторых грехов, ведь самое плохое, что может случиться с живущим в грехе христианином, он может преждевременно умереть и преждевременно перейти в небесное царство. Примечательно, что сторонники умеренного кальвинизма отказываются называться кальвинистами и даже обижаются, когда их так называют. Они говорят, что исповедуют не учение Кальвина, а библейское учение о благодати или учение о богоцентризме, и поэтому их нельзя назвать кальвинистами. Но как их иначе называть, если умеренный кальвинизм отличается от классического кальвинизма только внешним видом, а внутренняя сущность у них одна? Некто хорошо сказал, что классическое, прямолинейное учение Кальвина – это змей прямо бегущий, а умеренный, маскирующийся кальвинизм – это змей изгибающийся. Эти змеи бегают по-разному, но у них один отец – древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Пока еще эти змеи могут обольщать людей ложью, но придет время, когда Господь бросит дьявола и всех его лживых духов в озеро огненное. Книга Исаии 27:1. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося». Какое влияние дух кальвинизма имеет в Российском Союзе евангельских христиан-баптистов, можно судить по тому, что проповедник умеренного кальвинизма может быть не только руководителем местной церкви, но даже председателем Российского Союза евангельских христиан-баптистов. Так, например, в 2009 году кандидатом на пост председателя Российского союза евангельских христиан-баптистов выдвигался старший пресвитер Самарской церкви Преображения Виктор Регузов. Дух харизматии тоже получает все большее признание в Российском Союзе евангельских христиан-баптистов, но пока сторонники этого лжеучения не имеют всех прав кальвинистов. В 2003 году Совет старших пресвитеров Российского Союза евангельских христиан-баптистов написал церквям, что рукоположенным служителем Церкви Российского Союза евангельских христиан-баптистов не может быть человек, исповедующий харизматические убеждения. Как долго продержится это ограничение, можно только предполагать, ведь сближение баптистов и харизматов по многим пунктам происходит очень быстрыми темпами.